Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Краснодарское отделение Союза правых сил объявило о самороспуске. В Ираке отмечается снижение потерь среди мирного населения. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму 2 декабря. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России».
Возглавить правительство – это вполне реалистичное предложение, но об этом пока еще рано думать, потому что для этого нужно как минимум два условия. Первое. Единая Россия должна победить на выборах в Государственную Думу 2 декабря текущего года. И второе. Президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, современный человек, с которым можно было бы работать в паре.
Владимир Путин также отметил, что намерен остаться беспартийным и высказался против поправок в Конституцию под конкретного человека. Краснодарское отделение Союза правых сил объявило о самороспуске из-за разногласий с руководством партии. Как говорится в сообщении регионального политсовета, разногласия касаются в частности списка кандидатов в депутаты Госдумы от Краснодарского края. Местное отделение СПС также приняло решение не выставлять краевой партийный список на досрочных выборах в Законодательное собрание Краснодарского края, назначенные на 2 декабря. На выборах парламента Украины, по последним данным, по-прежнему лидирует блок Юлии Тимошенко. Около 33%, примерно на 2% отстает партия регионов премьер-министра Виктора Януковича. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина», «Народная самооборона» 15%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Явка избирателей на этих выборах ниже, чем на прошлогодних. Она составила около 60%. По данным результатов национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков, наибольшее число голосов, скорее всего, получит правящая партия регионов, немногим более 35%. В то же время блоку Тимошенко прогнозируют 31,5%, а пропрезидентскому блоку «Наша Украина, народная самооборона» более 13%. Между тем, украинская оппозиция уже празднует победу. Лидер пропрезидентского блока Юрий Луценко убежден, что оранжевые смогли вернуть себе власть. По словам Луценко, «Наша Украина, народная самооборона» поддерживает выдвижение на пост премьера Юлию Тимошенко. Высокий результат ее блока называют одной из главных сенсаций. За воскресными выборами следили около 3500 наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали и утверждают, что эти выборы отвечали европейским стандартам. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информация о данных голосования на президентских на выборах в Раду Украины продолжает уточняться. Данные поступают, мы следим за этой информацией.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора «Независимой газеты» Бориса Земцова. Адвокату Земцова отказано в просьбе освободить его под залог. Журналисты подозревают в вымогательстве взятки у одного из помощников главы Министерства сельского хозяйства за неразглашение компрометирующей министра информации. В Ираке за сентябрь в результате актов насилия погибли 884 мирных жителя. Это в два раза меньше, чем в августе. Такие данные приводятся иракскими властями. Американское командование в Ираке также отмечает значительное уменьшение активности боевиков в сравнении с сентябрем прошлого года. В Германии в конце этой недели возобновится забастовка на железных дорогах. Об этом объявил профсоюз железнодорожных машинистов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Конкретный план забастовки будет объявлен в четверг. Машинисты локомотивов, у которых собственный профсоюз, уже много недель находятся в противостоянии с работодателями, руководством железных дорог страны. Двое третейских судей-посредников добились временного отказа от борьбы с целью достичь компромисса на переговорах. В понедельник срок паузы истек, и понятно, что компромисс достигнут не был. А это значит, что машинисты возвращаются к своим первоначальным требованиям, гарантии 40-часовой рабочей недели и увеличение зарплаты на 31%. Стороны обвиняют друг друга в непримиримости. Руководитель профсоюза Манфред Шелл уверен, что одного дня забастовки в пятницу хватит, чтобы потрясти мир работодателей. Руководство железных дорог утверждает, что использовало передышку для подготовки к возможной забастовке и намерено прибегнуть к помощи штрейкбрехеров и машинистов из других стран. И тем не менее, понятно, что многие поезда будут отменены. Пассажиры смогут получить информацию по специальному телефонному номеру бесплатно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Израиль в качестве жеста доброй воли освободил 87 палестинских заключенных. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
57 заключенных отправлены из тюрьмы на автобусах на западный берег Иордана. Еще 30 человек поедут в сектор Газа, но их отъезд затянется по меньшей мере до вторника из-за процедурных сложностей. Большинство досрочно освобожденных – члены движения «Фатх». Израиль пошел на этот шаг, чтобы оказать поддержку лидеру движения, главе палестинской автономии Махмуду Аббасу, в его противостоянии с радикальной группировкой «Хамас». В северной части сектора, вблизи границы с Израилем, палестинские боевики обстреляли израильских солдат и были уничтожены ответным огнем. Палестинские источники подтвердили, что речь идет о боевиках «Хамас». Высокопоставленный активист «Хамас» Мухаммед Ават объявил о готовности заключить перемирие с Израилем. Но пресс-секретарь израильского правительства Давид Бейкер отверг это заявление, отметив, что «Хамас» просто хочет таким образом добиться открытия границ с Израилем и Египтом, возобновления международной экономической помощи и прекращения израильских операций в секторе. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму 2 декабря. И партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, набрав почти 33% голосов. Она опережает блок Юлии Тимошенко примерно на 1-2%. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Наши новости можно прочесть и прослушать в интернете.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире. У нас в студии политолог Дмитрий Орешкин. Ждали мы еще Сергея Маркова, тоже политолога, но он так измучен работой в Киеве и съездом «Единой России», где его завтра сделают депутатом, что, к сожалению, он не смог нас посетить. А есть о чем действительно поговорить о происходящем великом переломе избирательной кампании по выборам в Государственную Думу России. Собственно, да и переломе, наверное, в политической жизни страны вообще. Итак, президент России Владимир Путин решил сегодня возглавить список партии «Единая Россия» на выборах. И как это было, расскажет корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
После выступления президента Путина и лидера партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на трибуну поднялась ткачиха из Ивановской области Елена Лапшина, а после нее ректор Саратовского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. Елена Лапшина попросила что-то придумать, чтобы Путин остался президентом и после 2008 года.
На этом съезде так много больших начальников и просто умных людей. Я обращаюсь ко всем вам. Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.
Геннадий Котельников предложил, чтобы Путин после 2008 года возглавил правительство. Президент зачитал ответы на эти предложения по своему блокноту.
Я действительно, хотя и был одним из инициаторов создания «Единой России», но, как и подавляющее большинство граждан страны, являюсь беспартийным. И этот статус я бы менять не хотел. Это первое. Но не все. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если этому человеку я, безусловно, доверяю, я считаю некорректным. Возглавить правительство – это вполне реалистичное предложение. Но об этом пока еще рано думать. Потому что для этого нужно как минимум два условия. Первое. «Единая Россия» должна победить на выборах в Государственную Думу 2 декабря текущего года. И второе, президентом страны должен быть избран порядочный, дееспособный, эффективный, современный человек, с которым можно было бы работать в паре. Но вот о чем нужно и можно говорить уже сегодня, так это о том, что ваша партия может и должна стать тем инструментом социальной стабильности, обеспечения дееспособности будущего парламента, всей власти, быть инициатором развития, опорой исполнительных органов власти по выполнению всех намеченных планов, так вот об этом говорить, конечно, можно и нужно. И поэтому я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список «Единой России».
Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, член «Единой России» Владимир Плигин убежден, что в стране начинается формирование парламентской республики.
Это важнейшее политическое событие, которое лежит не только в этой области, но и одновременно связано и с формированием или движением в направлении парламентской республики в Российской Федерации. То есть это, с моей точки зрения, это также очень важный шаг. Я понимаю необходимость и те определенные сложности, которые в этой связи возникают, но вот это такое серьезное действительно движение. Мне представляется, нужно будет смотреть за этим направлением и, соответственно, формированием будущей Государственной Думы.
Член Центра избиркома России Геннадий Райков считает решение беспартийного Путина возглавить список партии «Единая Россия» законным.
Это право вообще-то гражданина страны. И согласно закону, беспартийный может возглавлять список и может быть в списке. Почему, когда у нас нет активного и пассивного права? Ну вот пассивное право на глазах продемонстрировано. Не член партии, есть 10 партийцев, которые его рекомендуют. Он возглавляет список. Это вполне нормально по закону. Когда начинают говорить, что у нас потеряно пассивное право, но не потеряно. Это его право любого гражданина возглавить список любой партии, не состояв в этой партии.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что шансы «Единой России» на убедительную победу 2 декабря сегодняшнего дня резко возрастают.
Эти шансы были около 50%, а сейчас они, я думаю, подскочили до 65-70%. Это позволит ей сформировать такое большинство, которое будет одновременно и, я думаю, конституционным.
Президент Чечни Рамзан Кадыров внес еще одно предложение – предоставить Путину возможность быть пожизненным руководителем государства.
Россия – сильное государство, поэтому наши вот недруги хотят, чтобы у нас не было там подъема, они делают политику. Путин реально сделал Россию сильной. Значит, он сейчас самое нужное время, его самое необходимое для нашего государства, что он должен уйти, что нет, он должен возглавить пожизненное государство. Это мнение моего народа.
Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский убежден, что и после ухода с поста президента Путин останется национальным лидером.
Это сенсация, но при этом, обратите внимание, самый простой и логичный ход, решающий пресловутую проблему преемника, который бесконечно обсуждают, как будто Путин хочет только сдать свою политическую репутацию и уйти на покой. Путин показал, как можно решить эту проблему, не нарушая Конституции. Фактически, одним заявлением создал, уже во всяком случае наметил, второй центр влияния и политической воли в стране, лидер партии. И одно это уже создает такую, я бы сказал, плюралистическую атмосферу после президентских выборов. Начнем отвыкать от того, что единственный центр власти и влияния находится в Кремле. Это шаг к плюрализму.
Съезд «Единой России» продолжится в среду вечером. Делегаты утвердят список кандидатов в депутаты и, главное, знаковую первую тройку избирательного списка. Съезду предстоит выбрать: добавить к беспартийному президенту еще двух видных членов «Единой России» или, как предлагает Минтимир Шаймиев, поставить во главе списка одного Владимира Путина.
Это рассказывал Олег Кусов, который побывал на съезде «Единой России». Я напомню, у нас в студии политолог Дмитрий Орешкин. Ну что, Дмитрий Борисович, как вам нравится вот эта вот ситуация, шаг к плюрализму, шаг к парламентской республике, говорят товарищи, привлеченные к работе съезда? Что вы думаете?
Ну, я думаю, что реализуется самый простой сценарий, о котором говорили 3-4 года назад, когда начинали только обсуждать проблему третьего срока президента Путина, а именно уход в правительство при соответствующем ослаблении президентской власти в принципе и передача полномочий президента, во всяком случае значительной их части, премьер-министру. Для этого потребуется коррекция Конституции, а для этого, соответственно, потребуется конституционное большинство в 66% как минимум в Государственной Думе, а для этого, в свою очередь, надо укрепить позиции Единой России. То есть, в общем, избран самый простой, самый откровенный и, может быть, самый надежный вариант для решения фундаментальной задачи, которая называется «Уйти, чтобы остаться».
А почему нельзя было опереться на Единую Россию и Справедливую Россию, имея те же 66 лояльных процентов?
Вот это вопрос интересный, потому что действительно можно было опереться. Но опыт показал, опыт проведения региональных выборов, опыт взаимодействия с региональными элитами показал, что в той модели организации выборов, которая сейчас доминирует, административный ресурс не делится. Вот региональные начальники на местах хорошо умеют организовывать победу одной партии, но плохо двух партии власти.
Еще хуже свободные выборы проводят.
Ну, это вообще все сейчас на повестке дня не стоит уже, как мы понимаем. Значит, дело в том, что если элитные группы внутри себя начинают конкурировать, то и ресурсы медийные, и денежные ресурсы, и административные ресурсы как-то там делятся внутри регионов с не очень понятными итогами. Поэтому от греха подальше кремлевские политтехнологи приняли функционально, наверное, рациональное решение, что временно откладываем игры с построением двухпартийной системы и четко даем сигнал всем региональным элитам, что работать надо на Единую Россию, потому что ее возглавляет президент, и, соответственно, все губернаторы поняли этот сигнал, приняли этот пас, что, собственно говоря, господин Шаймиев уже показал.
60 человек в списках будет губернаторов, как минимум.
Ну, куда они денутся, они же все эти члены.
Ну, видимо, берут самых популярных, а те, которые не популярны, зачем их ставить?
А здесь даже дело не в популярности. Если ты в списке, то ты волей или неволей должен работать за Единую Россию. Но сейчас, даже если ты не в списке, то каждый губернатор понимает, что, коль скоро речь идет о Владимире Путине, то твоя эффективность, твое умение не организовать электоральный процесс, твоя лояльность будут оцениваться по той цифре, которую на выборах покажет регион. Так что вполне понятно, что решена задача консолидации административного ресурса, как кажется, решена задача. И, соответственно, поставлена задача набрать 60% голосов на выборах. Что на самом деле, как мне кажется, а у меня для этого есть некоторые основания, потому что я выборами давно занимаюсь, довольно трудно решить без достаточно скандальных телодвижений, направленных на администрирование выборами.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в программе «Время политики» Дмитрий Орешкин. Мы продолжаем разговор о судьбоносных решениях съезда «Единой России». Я напомню телефон прямого эфира, если есть вопросы. 8 800 222 12, бесплатный телефон для всех регионов России. СМС плюс 7 903 743 28 01, можно посылать сообщение. И можно передать свое мнение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну что ж, еще продолжим разговор. Я думаю, что интересно будет послушать мнение Дмитрия, вашего коллеги Станислава Белковского, мнение человека яркого. По-моему, он был сильно взволнован тем, что произошло на съезде «Единой России». Станислав Александрович, как вы прокомментируете решение Владимира Путина возглавить список «Единой России»? Какие аргументы должны были быть приведены президенту России, чтобы он связал себя с этой партией?
Ну, по всей видимости, президент России Владимир Путин разочаровался в идее стать персональным пенсионером всемирного значения. Он все-таки решил остаться на третий срок, а также на четвертый, пятый и шестой, ибо он не видел никакого мирного сценария транзита власти в России после своего ухода. Он не видел возможности консолидации, выдвижения элиты и консолидированной кандидатуры преемника. Потому и произошло то, что произошло. Я считаю, что это колоссальная ошибка, потому что президент России не может быть партийным. У него совсем другой статус, и хотя Путин заявляет о том, что он формально не войдет в партию «Единая Россия», но для всего народа его решение возглавить список партии, безусловно, означает, что он ей принадлежит. Но мне кажется, что произошел очень серьезный поворот в политической системе России, что фактически операция «преемник» действительно становится абсолютно технической. Возможно, этим преемником будет и Виктор Зубков, и в таком случае действительно, наверное, будущему премьеру России Владимиру Путину психологически удобно работать с президентом Виктором Зубковым.
Значит ли это, что список «Единой России» получит сокрушительное преимущество, и эта партия будет иметь более чем конституционное большинство?
Я думаю, что да. Это означает, безусловно, что весь административный ресурс, весь медиа-ресурс будет сконцентрирован на «Единой России», а остальные партии получат столько, сколько им положено по расписанию. То есть речь идет уже не о честных выборах, а только о том, что Путин захочет сохранить лицо перед лицом Запада и сам назначит проценты остальным партиям. По-видимому, «Справедливая Россия» и КПРФ получат между 15 и 17% голосов, ЛДПР менее 10% голосов, других партий не будет. Но это будет не результатом предвыборной борьбы, а просто волевым актом президента и будущего руководителя России Владимира Путина, который таким образом остается в российской политике, а не покидает ее.
Как вы думаете, будет ли осуществлено и закреплено перераспределение полномочий, чтобы президент был действительно слабым, а премьер сильным?
Ну, сейчас уже почти очевидно. Иначе Владимиру Путину не стоило бы возглавлять список «Единой России». То есть конституционная реформа в действии, и эта конституционная реформа коснется Владимира Путина, который формально не останется на третий срок, а фактически, видимо, решил управлять страной до конца. Думаю, что это отражает в значительной степени позицию его помощников, которые не видели никакого варианта сохранения своей собственности и капиталов в ситуации любого следующего президента. И я полагаю, что для страны это большая драма, если не сказать больше. Россия лишается исторической перспективы, каких бы то ни было надежд на смену власти. И, безусловно, в такой ситуации находиться в российской политике и в России практически невозможно.
Это был Станислав Белковский, я обращусь к Дмитрию Орешкину. Ну что, вот действительно преемники, значит, не оправдали доверие Владимира Путина? Он выдвигал одного, выдвигал другого, в результате решил стать сам себе преемником?
Ну, вы знаете, мне кажется, что игра в преемников с самого начала была, так сказать, операцией прикрытия. Тут у Путина есть фирменный политический стиль. Он очень редко делает то, что от него ожидают. Кстати говоря, поэтому я все-таки оставляю еще какие-то непредсказуемые варианты. Все уже так прям прорисовали совершенно очевидный сценарий. Он действительно очевидный с премьерством. А может быть, он еще что-то организует, потому что он не любит действовать так, как предсказано. С другой стороны, вот этот вариант с премьерством, он самый простой и давным-давно предсказан. Ну, на самом-то деле, то, что Стас сказал, мне кажется очень рациональным, но я по-братски, как коллега, не откажу себе в удовольствии вставить в него шпильку, потому что он все время говорил, что Путин устал от власти, Путин уходит, Путин не любит власть, а вот на самом деле мы имеем дело сейчас с довольно очевидным вариантом третьего срока, хотя в новом качестве. Что очень важно, на самом-то деле, что сохраняет, ну, некоторую долю оптимизма, что писанные законы не нарушаются. Может быть, нарушаются, условно говоря, не писанные, но это вопрос сложный. А буква Конституции, буква законов пока не нарушена. То есть, это уже хоть какое-то ограничение на, так сказать, полномочия почти монаршие. Соответственно, есть основания говорить, что мы немножко продвинулись по сравнению с советскими временами. Хотя сейчас мы совершенно ясно видим микровозрождение советской идеологии, когда руководитель государства, он же и руководитель главной партии.
Но беспартийный руководитель, еще не генеральный секретарь, какая-нибудь доярка еще попросит, и, может быть, и генеральным секретарем на следующем съезде
станет.
Я
думаю, ему это не надо. Вот это было бы неправильно, потому что связывать себя намертво с какой-либо партией, это ограничивать свою свободу, в том числе свободу административную. Путин с функциональной точки зрения абсолютно правильно сделал, оставаясь беспартийным, позволил свой бренд, свою популярность использовать той партии, которая на сегодня ему максимально близка.
Дмитрий Борисович, но возможен ведь и следующий шаг. Вот я разговаривал там с некоторыми людьми, которые предупреждали, что будет сильное заявление Путина на съезде «Единой России», но, судя по всему, всех деталей они не знали. Возможно же и следующее. Уход Путина с поста президента по итогам думских выборов. Тогда премьер Зубков становится исполняющим обязанности президента и предлагает Думе проголосовать за премьер-министра Владимира Путина сразу же. и за пакет поправок в закон о правительстве. Я, кстати, не уверен, что надо менять даже Конституцию. Можно просто отменить вот, в законе о правительстве ряд статей, по которым часть министров подчиняются напрямую президенту, а не премьеру, для начала. И вот формируется однородный кабинет, якобы ответственный перед Думой с конституционным большинством «Единой России», с премьером Владимиром Путиным и с будущим президентом Зубковым, например.
Очень даже может быть и такой вариант, но мне представляется, что Владимир Владимирович Путин человек очень осторожный, поэтому он не позволит даже крайне лояльному и даже крайне стесненному в административных и прочих ресурсах президенту обладать тем набором полномочий, которым обладал сам Владимир Путин. Поэтому мне кажется, что все-таки, вот выставляя такого технического президента, было бы логично, было бы предусмотрительно довольно сильно сузить его полномочия, в том числе прописанные на бумаге. Мы видим, что вот президент не хочет нарушать Конституцию, он хочет соблюсти букву ее. Ну, значит, он в каком-то смысле уважает прописанные на бумаге законы. И если по этим законам вся полнота власти принадлежит президенту, а у нас Конституция очень жестко замкнута на президента, то он, наверное, я имею в виду Владимир Путин, будет себя чувствовать несколько неловко в кресле премьера, понимая, что есть чисто хотя бы теоретическая возможность его отстранить или каким-то образом ограничить. Это не тот человек, который умеет управлять в каком-то таком зависимом положении. Тут логика вертикали власти сильнее личных пристрастий. Так что я думаю, что все-таки Конституцию тоже придется подкорректировать. Но вариант о том, когда, собственно, президент Путин станет премьером Путиным, до президентских выборов или после президентских выборов, это уже частность. Это на самом деле будет ситуативно решено ближе к делу.
Ну, давайте мы подключим к разговору слушателей. Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Дмитрию Орешкину.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня три вопроса.
Ну, короткий.
Во-первых, не считаете ли вы, что «Единая Россия» не так уж уверена в своих триумфальных победах, несмотря на все эти победные фанфары, если ей понадобился такой могучий локомотив, как Путин? Второе. Означает ли вот то, что случилось, что глава списка «Единой России» Путин и будущий канцлер Путин возьмет на себя грехи партии «Единая Россия»? Я имею в виду всю ее антинародную политику в Думе. И третье. Как по-вашему, какой процент получит КПРФ в качестве награды после облома, который случился с Мироновской и «Справедливой Россией»?
Спасибо.
Сразу три вопроса.
Так кто кому нужен? Путин партии или партия Путина?
Конечно, Путин партии. И я думаю, что совершенно правильно был задан вопрос. На самом-то деле обозначилась негативная тенденция для «Единой России» в последние несколько недель. Если раньше тот же самый ВЦИОМ говорил о 50-49%, которые как бы готовы проголосовать, давали прогноз на декабрьские выборы в таком размере, то последняя сводка, вот, которую я краем глаза успел просмотреть, была 44%. То есть похоже, что тренеры этой сборной команды совершили некоторую ошибку, доведя ее до пика спортивной формы на несколько месяцев раньше, чем началась Олимпиада. Это, в общем, скверная тенденция. И действительно, судя по всему, «Единая Россия» своими собственными ресурсами достичь поставленных целей не способна. Ей потребуется поддержка Путина. В связи с этим президент в некотором смысле рискует.
То есть берет на душу грехи.
Не то, чтобы он берет на душу грехи, тут вот какая хитрость. У нас в медийном сообществе есть такой негласный закон о неприкосновенности президента. То есть можно бронить власть, можно бронить Кремль, можно бронить начальство, можно ругать Москву.
Можно курс ругать.
Курс, да. Но лично президента Владимира Владимировича Путина ругать не принято. Это позволено только тем людям, которые не участвуют в системной политике. То есть, ну, оригиналом, да, типа Касьянова, либо Каспарова, либо Лимонова и так далее. Вся системная политика вот такого негласного правила придерживается. На «Единую Россию» это правило не распространялось. Но коль скоро выборы, значит, «Справедливая Россия» критикует «Единую Россию», коммунисты критикуют «Единую Россию», либералы критикуют «Единую Россию». Вот сейчас будет интересно. Если право неприкосновенности распространяется и на «Единую Россию», то, значит, все партии должны заткнуться. Для этого потребуется некоторая довольно тяжелая работа с ними. Конечно, партии у нас тоже смышленые все, но не настолько, чтобы вот сразу построиться. А если не так, если они будут критиковать «Единую Россию», то они критикуют де-факто и президента. И тут грехи партии берет он на себя или не берет он грехи на себя, все равно партия – это все-таки не Путин. И рейтинг Путина в партию не передается автоматически. Все-таки у нас президент – это президент в нашей ментальности, это нечто более высокое, возвышенное над партиями. А партия, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, и мы привыкли, что партию можно ругать. А значит, можно ругать и президента, а это вот уже совершенно не по правилам. В этом смысле президент, делясь своим рейтингом и своим лейблом, своим имиджем, ну, в некотором смысле подставляется под критику.
Мы продолжим разговор и ответим на последний заданный вопрос. После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню, что у нас в студии Дмитрий Орешкин. В эфире программа «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. После новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав более 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко примерно на 2%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина», «Народная самооборона» около 15%. В Верховную Раду проходят также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центре избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора «Независимой газеты» Бориса Земцова, которого подозревают в вымогательстве взятки. Краснодарское отделение Союза правых сил объявило о самороспуске из-за разногласий с руководством партии. Как говорится в сообщении регионального политсовета, разногласия касаются, в частности, списка кандидатов в депутаты Госдумы от Краснодарского края. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база. В Ираке за сентябрь в результате актов насилия погибли 884 мирных жителя. Это в два раза меньше, чем в августе.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с политологом Дмитрием Орешкиным о судьбоносных событиях в жизни России, Единой России и Справедливой России, о чем наш слушатель нам указал, поинтересовавшись, что, собственно, случится с Справедливой Россией и Компартией, собственно, как вот будет теперь электорат себя вести, тот, который мог за партию Миронова проголосовать. Между прочим, господин Харченко из фракции «Справедливая Россия» уже честно признался, что решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» может вдвое уменьшить возможности «Справедливой России», потому что эта партия не скрывала своей поддержки действующего президента, при этом критиковала законы, которые «Единая Россия» проводит через Думу. Плохо ей теперь, Мироновской партии?
Конечно, плохо. И, в общем-то, это не только последние данные об этом говорят, но, например, в Рязани было приказано снять билборды, на которых было написано, что план Путина – это справедливая Россия.
То победа есть... справедливости, там хитро было.
Ну да, там было слово «справедливость». Значит, это было убрано, чтобы у избирателей не формировались ложные коннотации. Относительно партий. Напомню, что у нас по закону парламент не может быть одномандатный, однопартийный. так или иначе там должна быть какая-то вторая партия. Из рациональных соображений правильнее было бы, чтобы это была партия коммунистов. Тогда можно говорить и про сохранение демократии, и, в общем-то, на самом деле это даже справедливее, потому что коммунисты сейчас на подъеме, их охотно поддерживают городские избиратели. Это как раз та самая партия, которая весьма демократична сегодня. У нее совершенно нет административного ресурса вместе с естественной смертью красных директоров. Их поддерживает только население. Именно поэтому центр поддержки сместился из сельской области, из управляемого голосования, в города, где голосование не управляемое.
Дмитрий, знаете, что сказал Геннадий Жиганов? Он сказал, что решение Путина возглавить Единую Россию – это утверждение реальной двухпартийности. На левом фланге КПРФ, на правом – Единая Россия, сказал Жиганов.
Вот они, коммунисты, они умнеют на самом деле. Приятно посмотреть за этим процессом. Хотя я совершенно им не симпатизирую, но просто как политолог вижу, что, скорее всего, уж коммунисты точно проходят. С каким результатом? Вопрос сложный. По моим представлениям, порядка 20% им по совести принадлежит. Сколько на практике им позволят собрать? Это вопрос сложный, но думаю, что не меньше 10%. 15-17, ну, вряд ли 20 дадут. Просто потому, что нужно, чтобы много было у Единой России. А вот что касается справедливцев, то здесь, конечно, катастрофа. Особенно для тех людей, которые туда в результате тех или иных усилий стеклись в последние месяцы. И тут вот такой вот удар по ним. Потому что понятно, что в регионах административный ресурс, а это очень мощный ресурс в копилке справедливой России, не работает.
Дмитрий, давайте мы немножко проиллюстрируем несколькими примерами то, что происходит со справедливой России. Ну, вот, во-первых, ситуация в Волгограде. Там лидер регионального отделения «Справедливой России» просто-напросто арестован, рассказывает Оксана Загребнева.
За день до ареста лидер волгоградских эсеров Олег Михеев заявил на пресс-конференции, что возбужденное против Диаманта уголовное дело носит исключительно политический характер и направлено на то, чтобы парализовать деятельность регионального отделения партии и любыми способами не допустить его к выборам в Госдуму. Исполнителем политического заказа Михеев назвал начальника ГУВД Волгоградской области, а заказчиками – волгоградских единороссов. Он пояснил, что политические репрессии начались сразу после перехода в партию «Справедливая Россия» двух единороссов – депутата Госдумы Александра Агеева и депутата Волгоградской облдумы Николая Волкова. В ГУВД Волгоградской области сообщили, что Михеев проходит по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 10 миллионов рублей фирмой «Бронко-М», которая является дочерней структурой «Диаманта». По версии следствия, фирма, будучи фактическим владельцем деловых и торговых центров «Диаманта», в течение нескольких лет уводила от налогов прибыль, полученную от аренды помещений. «Бронко-М» указывала в налоговой отчетности свой статус как субарендатор и переводила доход на две подставные фирмы, зарегистрированные в Калмыкии. Эти промежуточные структуры, по версии следователей, в свою очередь показывали нулевую доходность, отчисляя ежегодно лишь 200-300 рублей налогов. По словам Михеева, дочерней фирме «Диаманта» приписывают несуществующие налоговые задолженности.
Вчера в Москве в высшем арбитражном суде стояло заседание по налоговой инспекции о пересмотре дела вот этому спору по нашему. И вчера мы выиграли у налоговой инспекции данное дело. То есть на сегодняшний день есть решение высшего арбитражного суда. С точки зрения закона и законности, если существует решение суда, то ему должны подчиняться все. Но почему-то в Волгограде сработали другие правила. При наличии существующего документа, подтверждающего законные наши действия, до сих пор ни налоговая инспекция, ни УВД, ни ФСБ, ни прокуратура, никто нам не предоставили документа, о котором они говорят, что долги Бронко перед бюджетом составляет там от 6 до 12 миллионов, я слышал разные варианты.
Как заявил Михеев, в решении арбитражного суда сказано, что не фирма «Бронко-М», а государство должно фирме 150 миллионов рублей. Несмотря на это, дело против группы компаний «Диамант» продолжается.
Ну, вот это Волгоград, а в Екатеринбурге у «Справедливой России» другой скандал. Там реального хозяина организации, депутата Евгения Ройзмана, просто не взяли в партийный список.
За два месяца до выборов в Государственную Думу пошла резко вниз партийная карьера в «Справедливой России» свердловского депутата Госдумы Евгения Ройзмана и другого хедлайнера региональной ячейки «Шансонье» Александра Новикова. В решающий момент они не нашли себя в проходной части списка партии. Оппоненты Ройзмана и Новикова этот факт преподносят как борьбу с криминалом, который рвется во власть. Дескать, «Справедливая Россия» не без помощи президента Путина осознала, что у нее появилось слишком много порочащих около криминальных связей в регионах. но только не в Свердловской области, полагает сам Евгений Ройзман.
Решили, что мы с Александром Новиковым не идем, причем решили это не мы, решили это в Центральном комитете партии. На съезде наши кандидатуры даже не обсуждались. Когда говорят, что якобы из-за того, что у меня была судимость, это, конечно, это прямая ложь. Новиков вообще пострадавший от советской власти, реабилитирован Верховным судом. Я на сегодняшний день действующий депутат Госдумы, член Комитета по безопасности. Я единственный из депутатов Государственной Думы, кто работает в правительственной комиссии по борьбе с наркотиками. Я имею допуск ко всем секретным документам, поэтому это просто нелепая отговорка. Я думаю, что причина в основном та, что у нас самый высокий рейтинг «Справедливой России» по стране был в Свердловской области до этого момента. Потому что люди шли за мной, все гарантии нашим людям отдавал я лично. Они мне говорят: Жень, если ты не пойдешь, то нам зачем это? Мы там не верим никому, мы этих людей не знаем.
Политолог Михаил Корабельников уверен, что Евгений Ройзман и Александр Новиков отвергнуты партией именно за так называемое криминальное прошлое. В политической борьбе никто не собирается проявлять политкорректность и считаться с тем, что отбытое наказание уравнивает человека в избирательных правах со всеми, кто перед законом был чист всегда. Это подчеркивали многие коллеги Михаила Корабельникова по цеху политических аналитиков. Он сам того же мнения.
В данной ситуации речь как раз именно об этом и идет, о том, что у них были судимости. Да, они сняты, да, они погашены, но они были. Желание не подставлять партию в период избирательной кампании и привело к тому, что эти люди не были включены в избирательные списки.
Вот, собственно, это материал, который подготовил Евгений Назарец. Я добавлю еще сообщение нашего корреспондента из Самары Сергея Хазова. В субботу там прошел съезд организаций бывшей партии пенсионеров, которые или не вошли в «Справедливую Россию», или ее покинули. Вот они решили воссоздать Российскую партию пенсионеров, а пока они ее воссоздают, видимо, будут поддерживать «Единую Россию», о чем и примут решение на съезде в октябре. Вот я обращусь к Дмитрию Орешкину, смотрите, какие сплошные неприятности. И довольно так хорошо организованы. Где-то арест, где-то ослабление, значит, организации с помощью, так сказать, такого внутреннего раскола, где-то создание параллельных всяких структур и конфликтов. То есть такое впечатление, что «Справедливую Россию» и до, собственно, вот этого решения Владимира Путина взять под крыло Россию единую, просто методично и очень грамотно разваливали изнутри и снаружи.
Ну, это правда. Я добавлю еще, что известный бизнесмен Александр Лебедев, который шел от «Справедливой России», тоже по рекомендации сверху свернул свою активность последние недели.
Да, в Москве.
Так что, конечно, решение о том, что две партии власти нам не прокормить, как в советскую эпоху говорили, было принято порядка, наверное, месяца назад. Ну, действительно, административный ресурс не делится надвое. Он работает всегда только на одну партию. Ну, собственно говоря, если мы возрождаем Советский Союз, то, естественно, должна быть одна партия.
Ну, не которая... мы, наверное, возрождаем, а они возрождают.
Ну, страна, ее политический класс.
Хотите сказать, что по просьбе народа это делается?
Я хочу сказать, по просьбе... Политический класс, в общем-то, удовлетворен, потому что мы видим, как они прям считывают по губам, что надо делать, и сейчас действительно уже с избыточным рвением кинутся буквально чморить эту несчастную «Справедливую Россию». Просто понятно, что нынче в цене лояльность, нынче в цене готовность выслужиться, нынче в цене вертикаль, подчинение, дисциплина, вовремя представленная сводка, отчетность. Ну, все, кто жил в Советском Союзе, это понимают.
Молчалина блаженствует на свете. Давайте к народу, к слушателям обратимся. Георгий, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Орешкин, как вы считаете... Господин Путин не попал в политическую ловушку, он ведь никогда не управлял страной, он царил. Он сидел на заднем сиденье, впереди сидел шофер и премьер-министр бывший. А багаж у него очень плохой, нулевой как организатор, как политический менеджер. Он провалил выборы Собчака. И сейчас он, думаете, возьмет на себя всю ответственность, нужно рулить реально. Реально делать то, что должен делать премьер-министр, а он этому не обучен.
Ну, мне кажется, вы немножко упрощаете. Провалив выборы Собчака, Путин замечательным образом выиграл две федеральных кампании на уровне Российской Федерации. И его рейтинг действительно очень высок. Это же, естественно, научный факт. Мне кажется, что нельзя сказать, что он проигрывает. Он ситуативно решает ту задачу, которую должен решать. Вертикаль – это такая модель власти, слезть с которой нельзя, потому что она слишком остра. Вот эта проблема, то, что называется выхода, стратегии выхода из власти в авторитарных режимах, в принципе, не решается. Потому что если ты ушел из власти, слез с вертикали, то ты становишься таким же беззащитным, как любой другой гражданин рядовой.
Привет, товарищу Фухимори.
Ну да, Фухимори, целый ряд там южнокорейских президентов. Поэтому нельзя слезать с этого шпиля, коль скоро ты его построил. Можно как-то его модифицировать, вот наклонять эту вертикаль из президентского офиса в Белый дом там, или еще куда-то, но покидать нельзя.
Но были же случаи все-таки такой постепенной сдачи. Смотрите, Ярузельского так до сих пор поляки при всем желании не посадили.
Ну, на самом деле, Ярузельский не по-хорошему отдал эту вертикаль. На самом деле, у него ее отобрали.
Но мягко.
Ну, достаточно мягко, слава богу. Ельцин слез с этой вертикали, но при одном понятном ограничении. Он никогда не собирался заниматься политикой больше. И, кстати говоря, к чести Путина, он свои неформальные обязательства перед Ельциным и перед его кланом выполнил. То есть, по понятиям он действовал абсолютно правильно. Но самому ему в 55 лет вот отойти в сторону и отдать все кому-то другому просто невозможно, потому что даже...
Некому отдать?
Отдать-то есть кому, но просто за Путиным стоит группа людей, у которых довольно сложная биография, и которые совершенно не готовы оказаться вне вот этой самой, этого конуса защиты и привилегий, которые дает власть. Ну, можно их назвать крышей. Так что, какой бы ни был персонально Путин, он же не свои личные интересы реализует, он реализует интересы той группы влияния, которая его поддерживает. И он вынужден быть наверху. Поэтому мне кажется, что он неплохо справляется со своей задачей, если считать его задачей, вот, выполнять те обязательства, которые накладывают такие неформальные отношения. Тут я бы не стал говорить высокие слова про Россию, там, про будущее и прочее, потому что политика совершенно сейчас у нас в России ситуативна. Вот надо удержаться у власти. Вот он удерживается у власти, при этом использует вполне рациональные механизмы, прагматичные механизмы, которые, конечно, далеко не всем нравятся.
Ну что ж, Павел из Москвы, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По-моему, вы не обращаете внимания на одну очевидную вещь. Есть один пост, который, в общем-то, единственный для Путина. Он не подсуден никому, только Конституции, Господу Богу. Это представитель Конституционного суда. Для этого наш царь выстроил дворец в Ленинграде, в общем-то, об этом тоже все молчат. Где он 4 года дембельски отдохнет от 8 лет, он сам говорил, что устал. А Путин – это человек, который прагматик до мозга костей. У него нет спонтанных решений. У него все давно продумано. Зубков еще, когда они сидели в одном кабинете в Ленинграде. Зубков будет президентом, Нарышкин станет премьер-министром. За 4 года будет изменена статья царствования 2 раза по 7. И через 4 года на 70 лет Зубкову он уйдет с почетом на пенсию, он получит 2 ордена перед Отечеством. И вернется Путин на 14 лет. Поэтому никакие премьер-министры. И сегодня он объявил, что станет знаменем Единой России только для того, чтобы он же уже говорил, этого никто не слушает. Он же говорил, ему нужен двухпартийный парламент, чтобы отобрать все голоса у ЛДПР, у коммунистов, понимаете? И будет Единая Россия, и будет справедливая Россия. Все, больше никого не будет в парламенте.
Павел, спасибо. Давайте вот все-таки двухпартийный-то он скорее все-таки будет, если уж будет, то с коммунистами, во-первых. Ну, в конспирологии, конечно, наши слушатели лучше разбираются, Нарышкин или еще кто-то. Колоду можно тасовать как угодно, но вот мне почему-то кажется, что пост председателя Конституционного суда, даже с Константиновским дворцом из коллекции Ростроповича, в этом дворце, так сказать, такая помощь провинциальным музеям, музею в Стрельне, как-то маловат для... президента.
Ну, тут дело даже не только в этом. Хотя многие, вот Марк Курнов, например, говорил про вариант с Конституционным судом. Это тоже не новость. Главная проблема не в этом. Проблема в том, что, ну, предположим, Путин устал. Предположим, он хочет заниматься там конституционными делами, наслаждаться собственной неприкосновенностью. Дело-то не в этом. За ним же сотни и тысячи людей из кланов определенных, которые благосостояние и вообще политическое будущее, и статус которых зависит целиком от их принадлежности к власти. Их всех Конституционный суд не возьмешь с собой. Он должен обеспечивать их интересы тоже. Это же не персона. Вот почему-то нас всегда считают, что царь в стране может все. Да нет, он очень сильно ограничен целым рядом обязательств, формальных и неформальных. У Путина они тоже есть. И реализовать эти обязательства, выполнить их, будучи председателем Конституционного суда, он по определению не сможет. Поэтому это не решение. Это видимость решений только для него персонально. А президент Путин у нас не эгоист. Он думает также о тех людях, которые страдают во имя отчизны вместе с ним.
Да, о членах кооператива «Озеро». В свое время, кстати, как, собственно, и звучала фраза, что в России самодержавие, оно там ограничено, если я не ошибаюсь, там разными предметами, которые использовались для цареубийства, то ли табакеркой, то ли удавкой, но это все было до тех пор, пока существовала гвардия и дворянство в какой-то степени относительно свободное. Когда дворяне стали чиновниками, собственно, и эта угроза исчезла. В данном случае я подозреваю, что нет сейчас той группы, которая могла бы угрожать Владимиру Путину. Единственное, кто есть, это вот радикальная оппозиция, которая провела тут съезд «Другой России», и давайте мы послушаем репортаж нашего корреспондента Максима Ярошевского.
Уже по традиции любое мероприятие «Другой России» сопровождается акцией прокремлевских движений. Не обошлось без молодогвардейцев наших и России молодой и на съезде коалиции в концертном комплексе «Измайлово», единственном месте, в котором организаторам встречи удалось зарезервировать зал. Чуть более сотни человек с флагами и плакатами в руках расположились за 50 метров от входа в концертный зал, скандируя «Лучше в шахматы играть, чем Россию продавать». Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раздавал автографы и фотографировался со своими единомышленниками. Регистрации в одиночестве стоял руководитель движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов.
Все политические партии, представленные в парламенте, которые претендуют на то, чтобы там остаться, предали народ. Я призывал поставить крест на выборах и требовать прямых выборов по одномандатным округам, то есть без политических партий.
Политолог, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, будь его воля, выбрал бы в качестве единого кандидата от оппозиции на выборы президента Виктора Геращенко.
С моей точки зрения, лучшим кандидатом в президенты был бы Геращенко. Понятно, что его не зарегистрируют, но это такое моральное действие. Поскольку официальная политика окончательно разошлась с реальной, но в этих выборах будет принимать участие около трети россиян. После того, как загонят всех обитателей СИЗО, психушек, всех работников ЖЭКов, всех работников малого бизнеса, зависящих от местных властей и так далее, всех солдат, это будет примерно треть избирателей. Ну, плюс 4 миллиона коммунистов, бабушек, которые все голосуют за коммунистов и так далее. Вот. Нарисована будет явка чуть больше 50%.
Съезд «Другой России» начали ровно в полдень. В зале насчитали около 500 делегатов из запланированных 750. Первым слово взял член президиума Александр Осовцов. Он вспомнил о прошедших в регионах праймерис, по результатам которых Гарри Каспаров на одну победу опережал Михаила Касьянова.
Благодаря нашим мероприятиям в Россию вновь вернулась политика. И в России вновь прошли выборы. Потому что выборы – это такая конкуренция идей и личностей, где правила заранее знают все, а результат заранее не знает никто. Этого в стране давно не было.
К трибуне вышел лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов. Не успел он начать речь, как в зале вскочили три молодых человека и с криками «Не продавайте Россию Америке!» начали разбрасывать листовки. Провокаторов в считанные секунды скрутили и припроводили к дежурным милиционерам. А Эдуард Лимонов, срываясь на хрипоту, начал свою речь.
Минюст, ЦИК и спецслужбы ставят на колени и поставили партии парламентской оппозиции. Народ не готов. Большинство за Путина. Мы отвечаем, не следует бесконечно ждать, когда большинство будет против Путина. Политические изменения в мире всегда совершаются политическими организациями. Стыдно, несправедливо и нереалистично сваливать эту работу на народ.
Еще не началось голосование по единой кандидатуре на выборы президента от оппозиции, а ряды коалиции успели заметно поредеть. О своем желании покинуть «Другую Россию» заявил лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Мы считаем, что будет большая ошибка избрания единого кандидата. То есть наша позиция, что сегодня «Другая Россия» не является действительно в полной степени широкой оппозиционной коалицией, к сожалению. В этом вина, наверное, тех политиков, которые не присоединились к этой коалиции. Но выдвижение единого кандидата от «Другой России», мне кажется, поставит крест на возможности действительно договориться и выдвинуть конкурентоспособного кандидата.
На федеральных праймерис «Другой России» делегатам предлагали кандидатуры Гарри Каспарова, Бориса Виноградова, Виктора Геращенко, Сергея Гуляева, Михаила Касьянова и Владимира Рыжкова. Из 498 делегатов съезда 379 в первом туре отдали свои голоса председателю Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову. В ходе съезда члены «Другой России» избрали также первую тройку. тройку списка для участия в думских выборах. В нее вошли Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Лидеры «Другой России» пообещали потребовать от Центризбиркома регистрации списка своих кандидатов на выборах в Госдуму.
Ну да, и даже отнесли этот список в Центризбирком, откуда их, конечно, список будет вынесен, поскольку ни одна из организаций теперь не зарегистрирована из состоящих «Другой России», и ни одна из них не является партией. Но, тем не менее, такая агитационная акция. Я обращусь к Дмитрию Орешкину. Ну что, получается, что сегодня Путин фактически сказал, что радикалы правы, что они никогда не говорили, не надо участвовать в бесчестных выборах, когда человек, так сказать, политик их уровня идет как с голыми руками против танка.
Ну, значит, во-первых, мне кажется, что «Другая Россия» действительно прекращает свое существование, хотя единственная форма его существования – это все-таки формирование одного кандидата. Потому что если еще несколько кандидатов от этой группы двинется в президенты, то вот это точно смерть. Но, тем не менее, это логично и естественно, потому что все-таки это... группа политиков объединена была только одним – не приязнью к ныне действующей власти и к президенту Путину. Этого недостаточно для того, чтобы заниматься политикой. Нужно какую-то позитивную программу формировать. А в позитивном поле у Касьянова одна игра, у Каспарова другая, у молодежи коммунистической третья, у лимоновцев четвертая. И понятно, что как только дело переходит из области отрицания в область чего-то такого положительного, каша не сваривается.
А что, у «Яблока» с СПС на этих выборах каша сварится?
Я не думаю, что у «Яблока» с СПС совершенно точно на этих выборах сварится каша, но у них есть возможность участвовать. Я думаю, что выборы как раз сейчас приобретают новый смысл, потому что это единственная форма диалога общества с властью. Ну, все-таки что ни говорите, а все эти марши несогласных, какие бы они ни были, ну, власть сумела достаточно легко нейтрализовать, превратив, в общем-то, в пустой фарс. И, по-видимому, ничего особенно продуктивного здесь найти не удастся,
ну,
по крайней мере, сейчас.
Все теперь видят, как господин Мамонтов гадит в прямом эфире, не в прямом, извините, в записном эфире государственного телевидения, и в том числе, кстати, рекламирует этих несогласных. Давайте
а
мы
кто еще... такой Мамонтов?
А Мамонтов есть такой спецкорреспондент по спецоперациям.
Не знаю, я телевизор давно не смотрел, поэтому не могу.
Вам везет. Давайте мы слушателя еще подключим. Виктор из Москвы ждет давно. Коротко.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я, может, что не понимаю, поясните мне, вот этот финт ушами, что возглавляет список, но при этом членом партии не является. Но насколько, может быть, это правомерно и юридически?
Виктор, абсолютно законно. Закон дает такое право партии выдвигать беспартийных, по-моему, 25% по списку. Давайте еще Николай, пожалуйста, ваш вопрос. Николай из Москвы. Вы готовы нас о чем-нибудь спросить? Не готовы. Ну что ж, тогда я спрошу Дмитрия Орешкина. Еще есть у нас такая замечательная партия ЛДПР, Владимир Жириновский, который сказал, что решение президента возглавить список «Единой России» никак не скажется на поддержке избирателям его партии.
Его в смысле ЛДПР?
Да, ЛДПР, естественно.
Ну, с точки зрения избирателей, может быть. ЛДПР вообще как бы особое такое политическое явление. Бог знает, как она обеспечивает себе поддержку. Главным образом за счет личных достоинств Владимира Вольфовича, который, конечно, выдающийся политический актер. Думаю, что на самом-то деле ситуация несколько хуже, чем ему кажется, потому что чем все-таки сумма голосов это 100%, и чем больше достается «Единой России», тем меньше остается всем остальным. Если у «Справедливой России» уменьшатся голоса, они, очевидно, уменьшатся, то, в общем, теоретически можно себе представить, что у ЛДПР шансы даже чуть-чуть увеличились бы, если бы весь избыток освободившихся от «Справедливой России» голосов не съела «Единая Россия». Скорее всего, так и будет. А коли так, то, значит, просто, если, предположим, мы прикинем, что 60% у «Единой России», из которых там 10-15 за счет административного ресурса, 15% у коммунистов, то в сумме это получается около 75, ну и, в общем, вполне достаточно для того, чтобы сформировать двухпартийную думу. У ЛДПР есть шанс третьим протиснуться, но думается мне, что он несколько снизился все-таки после вот таких нововведений. Тем более, что из уст президента Путина уже просочились не совсем ласковые суждения о господине Луговом. Мы об этом тоже слышали. Так что не думаю, что президенту нужна ЛДПР и кремлевской команде нужна партия ЛДПР в новой Государственной Думе.
Ну что ж, спасибо политологу Дмитрию Орешкину, который участвовал в программе «Радио Свобода», в еженедельной программе «Время политики», которую вел Михаил Соколов, и продюсер программы Елена Колупаева. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Решение Владимира Путина возглавить предвыборный список «Единой России» обсуждаем с политологами Аркадием Мурашовым и Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.